черный пони в котелке.
«Справедливости ради», — пригубив бренди, дополнил инспектор. «Полиция занялась этими слухами, и действительно, мы обнаружили минимум 4 человеческих трупа на пустырях. Они лежали на перевернутых пентаграммах со следами горючих веществ. Кости у всех 4 были переломаны, а тела потом сожжены. Место преступления просто пестрило следами конских копыт».
«Фуррр! Я попросил бы, сэр. Наш профсоюз выражает протест».
«А вы не просите», — сдержанно рыкнул сержант. «Никто не заставит Скотланд-Ярд идти против фактов и улик».
Пони мрачно замолчал, но, видимо, все-таки отдавал себе отчет, что чуточку перегибает палку. Он опустил голову и демонстративно передал право слова инспектору. Тот продолжил.
«В прошлый раз наше правительство предпочло спустить все на тормозах. Дело быстренько закрыли, чтобы не поднимать панику и не провоцировать гнев граждан против законопослушных кэпманов. Однако через год ответственность взяла на себя таинственная организация 3К – Ку-Клукс-Клан».
Довольно уныло кивнул пони и, отвечая на мой выразительный взгляд, пояснил. «Это аббревиатура стука копыт в рыси. Попробуйте сами отстучать ритм пальцами по столу. Слушайтесь, 3 пальца — это рысь, а 4 уже галоп».
«Все равно непонятно,
мальчик мой. Дело в том, что Ку-Клукс-Клан впервые появился в Америке как тайное общество борьбы против освобождения негров. Считается, что к нам в Европу эти традиции привезли черные кони из США».
«Именно поэтому они в отместку убивают белых людей?»
Все кивнули и многозначительно опустили головы. «Только сейчас до меня дошло, почему давным-давно мой учитель настоятельно не рекомендовал мне садиться в повозку вороного кэбмана?»
«Разумеется, профсоюз регулярно проводит чистки в своих рядах», — вздохнул пони. «Мы же все прекрасно понимаем, что преступность не имеет национальности, расы и цвета кожи. Но не далее, как вчера, было обнаружено еще одно жертвоприношение на пентаграмме», — решительно вмешался доберман Гавкинс.
«Простите, инспектор, но мы просто теряем время».
«А что вы можете?» — спросил Лис. «Будете хватать всех черных? Это глупо».
«К тому же, прошу отметить, что именно члены нашего конского профсоюза обнаружили тела и сообщили о них полиции».
«Мы ценим ваше участие, мистер Чеша»,
— согласился Хаггард. «Но Ренар прав, мы даже не знаем, с чего начать. Допустим, усилим посты, потребуем от города выделения средств на дополнительное освещение улиц, а в остальном слишком велика опасность возникновения паники, да, пожалуй, не только в Лондоне».
«Надо поговорить с вороными кэбманами», — не задумываясь, брякнул я. На тот момент данное решение казалось самым простым, логичным и естественным.
«Ему разрешено открывать рот в присутствии взрослых?» — деланно удивился пони.
«Еще раз фыркнешь на мальчишку, и я тебе твой рот заткну, плюшевая лошадка!»
«Гавкинс!» — укоризненно протянул инспектор. Но сержант уже закусил у дела.
«Сэр, да эти кэбманы просто обнаглели в своем профсоюзе. Тут их не тронь, там не задери. Чуть что, нам сразу угрожают общебританской забастовкой извозчиков».
«Но дьявол нас раздери. Разве они не такие же граждане, как мы все? Почему у вас, у меня, у Ренара и Майкла должно быть меньше прав?»
«Потому что люди веками угнетали лошадей», — попытался раздувать ноздри Чеша.
«А я не человек. Я пес из близких к природе.
Вот и будьте на нашей стороне».
«Я всегда буду на стороне закона», —
гневно рычащего Гавкинса с трудом оттащили от перепуганного колченогого пони. Когда общие страсти улеглись и обе стороны короткого конфликта принесли друг другу взаимные извинения, мой учитель взял слово. «Что ж, джентльмены, при зрелом размышлении я склонен признать, что мой секретарь прав. мы действительно попробуем провести осторожные разговоры с черными вороными кэбманами. Инспектор?
Все что угодно.
Просто предупредите уличных констеблей о полном и безоговорочном содействии мне и Майклу, благодарно кивнул Лис. Мистер Чеша?
Конский профсоюз также к вашим услугам.
Я попрошу немногого. Кэбман Фрэнсис всегда должен быть в моем распоряжении. Бесплатно.
В смысле? За счет профсоюза?
Вытаращился на нас пони. Обозрел всех, с каждым встретился взглядом и, поняв, что остался в меньшинстве, уныло пожал плечами. Вот так-то.
Получив все необходимые заверения и клятвы со всех сторон, мы проводили гостей. Я был полон энтузиазма. Меня буквально распирало от желания узнать еще больше и ринуться в бой. Но мой учитель, обычно довольно разговорчивый, на этот раз почему-то упорно хранил молчание. Возможно, сейчас, подытоживая прожитые годы, я лучше понимаю его. Он хотел оградить мою юношескую психику от всех травм, которые, несомненно, имели бы место быть после детального разбора этого жутковатого дела. Даже сейчас, когда вспоминаю останки сожженных трупов, обугленные скелеты, красные, налитые кровью глаза убийц, я чувствую, как по спине бегут мурашки. Сколько лет прошло, а я все еще просыпаюсь в холодном поту, когда мне снятся вороные кони. После ужина меня отправили спать. Учитель делал какие-то выписки, листая старую книгу по оккультизму. Наверняка искал информацию о пентаграммах или жертвоприношениях. В этом плане я был бы плохой помощник, поскольку физика всегда интересовала меня больше историй. А о том же Куклукс-клане вообще ничего не слышал до сегодняшнего дня. Но, как оказалось, без меня ему все равно не обойтись.
«Подъем!» — старый дворецкий бесцеремонно оборвал мой сон.
«Ньютон шестикрылый, 12 ночи.
Собирайся быстрее, месье ждет».
Я понял, что любые вопросы прямо сейчас будут лишними. Шарль ни за что не разбудил бы меня без приказа, а если мистер Ренар счел, что именно ночью ему понадобились мои услуги, то спорить было не о чем. Я попытался как можно скорее одеться, наскоро ополоснул лицо и бросился по лестнице вниз. Мой наставник, полностью экипированный, ждал в прихожей, нервно посматривая на часы. «Майкл, 4 минуты. Ты понимаешь, что время не ждет?»
«Простите, сэр», — честно повинился я.
«Шарль, поставьте в программу обучения мальчика резкий подъем без предупреждения и одевание на скорость. Это будет ему полезно».
«Слушаюсь, месье».
Как только мы шагнули за порог, я вдруг резко вспомнил о том, что не взял свою дубинку. «Она тебе не понадобится. Сегодня мы никого не ловим, просто разговариваем с людьми». Лис встал на пороге и громко свистнул. В конце улицы показался кэб. Я надеялся, что это наш старый знакомец с Тихого Дона, но кэбом правил совершенно неизвестный серый конь.
«Куда прикажете, джентльмены?»
«Вдоль Темзы, на север, до англиканской церкви святого Йоргена».
«Желаете барселонский романс или лирическую кастильскую?»
«Просто поболтать», — беззаботно улыбнулся Ренар, когда мы садились в кэб. «Честно говоря, я уже, наверное, 100 лет не был в Испании, так что почти забыл вкус кастильской риохи».
«Сеньор был в Кастилии?»
Разом загорелся возница, и под длинными ресницами блеснула сентиментальная слеза.
«О, благородный Мадрид с его площадями и фонтанами! О, волшебный и чарующий Толедо! Звон стали, черноокие красавицы, переборы шестиструнной гитары!»
Томно вздохнул Лис, прокашлялся, постучал себя кулаком в грудь и выразительно пропел. «Я здесь, Энензилья, я здесь под окном, объята Севилья и мраком, и сном. Ты спишь ли, гитарой тебя разбужу, проснется ли старый, мечом уложу», в идеальной тональности поддержал возница. «О, Санта-Лючия, как же я скучаю по моей солнечной родине, Кастилия так прекрасна осенью!» если в Мадриде не сжигают людей на площади.
Ха, сеньор имеет в виду еретиков? Ну, их и не жалко. Да к тому же, если уж по совести, то в этой хваленой Британии творятся дела и похуже.
Неужели?
У нас, конечно, жгли врагов государства и церкви, но так хотя бы по приговору суда. Вы не слышали о недавней находке на западе Лондона?
Как вы, наверное, уже догадались, испанец пел курским соловьем. С одной стороны, он полностью подтвердил слова Чеша, именно кэбмены обнаружили тело. Два коня остановились перекурить, но чуткие лошадиные ноздри уловили запах горелой плоти до того, как оба набили трубки табаком. Движимые естественным любопытством, они обнаружили на пустыре грубо начертанную пентаграмму, в центре которой было изувеченное и сожженное тело человека. Фактически просто переломанный скелет в лохмотьях, обгоревшей плоти. Но не они обратились в полицию. Кэбмены сразу дали знать всему профсоюзу. Зло вернулось. Будьте бдительны. Тем более, что вся земля вокруг пентаграммы вновь была изрыта отпечатками конских копыт. И никому не хотелось оказаться в подозреваемых. Но лично я, сеньор, не верю, что такое могли сделать кони. Мы не любим запаха паленого мяса.
Мистер Ренар кинул на меня выразительный взгляд, говорящий о том, что вот эти слова мне бы следовало хорошенько запомнить. В самом деле, если бы кто-то решил подставить профсоюз кэбманов в любом, самом ужасном преступлении, то по факту ему бы хватило для этого обычной палки с приколоченной к ней подковой. Вот тебе и конский след. Пользуясь тем, что возница на минуточку ушел в воспоминания, я тихо спросил: «Сэр, вы никогда не рассказывали мне, что были в Испании?»
«Наверное, потому что я там не был.
Но, получается, вы ему соврали?»
«Майкл, бесцельное вранье недостойно джентльмена», наставительно погрозил мне пальцем мой учитель. «И потом, где я соврал? Сказал, что 100 лет не был в Кастилии. Так я там и не был. Сказал, что начинаю забывать вкус риохи? Да, увы, это испанское вино не часто встретишь в лондонских пабах. Что в Мадриде есть площади и фонтаны? Так где их нет? Ну а уж знать хотя бы с десяток песен народов мира просто обязан любой образованный человек, или близкий к природе, без разницы. Пресвятой же электрод Аквинский, мне захотелось выругаться на самого себя, но это было бы возмутительным нарушением традиций истинного англичанина. Никогда ни в чем не признавайся, особенно в собственной глупости. Пришлось задрать нос и молчать.
Мы вышли вблизи неизвестного мне костела, честно расплатившись с испанцем. Оттуда взяли другой кэб до вокзала. Разумеется, ни на какой поезд мы садиться не собирались. Просто вышли через арку на другую сторону улицы и ловили третьего извозчика уже там. Как вы наверняка догадались, за эту ночь мы сменили 16 кэбов, колеся по всему городу из конца в конец. И в каждом мой учитель успешно успевал начать треп на любую тему, незаметно выводя собеседника на разговор о жутком убийстве. Все говорили одно и то же. Кони тут ни при чем. Я ничего не записывал, но все запоминал. Благо, юношеская память всегда цепкая и ясная. Вернулись мы практически под утро. Усталые и вымотанные так, словно сами возили на своем горбу пассажиров по ночному Лондону. Домой нас доставил Фрэнсис. Оказывается, его кэб незаметно сопровождал нас всю дорогу, поскольку мало ли что.
«Ты того, Лисицын, завтра уж мальчонку не мотай, дай выспаться», на прощание потребовал, а не попросил, рыжий жеребец. «Если шо, шумни, я всегда рядом буду».
«Без сопливых солнце светит», как мне показалось, довольно резко ответил мой учитель, но Фрэнсис почему-то лишь расхохотался в ответ. Эти двое хлопнулись лапой в копыта, а я на эйфории взлетел по лестнице вверх, чтобы рухнуть на прикроватный коврик в своей комнате, даже не добравшись до постели. Спал без снов. По крайней мере, я их не помню. Меня разбудил Шарль, где-то уже наверняка ближе к обеду. Когда я спустился вниз в гостиную,
Сам Лис уже допивал кофе. Так что мне достался слегка остывший нормандский суп с бараниной, овощами и лютой дозой чеснока, холодная говядина, нарезанная ломтями, яйца вкрутую под майонезом и горчицей, поджаренный белый хлеб, ну а на десерт запеченное в меду яблоко с корицей и черный чай с модной добавкой щепотки бергамота. Облопаться, если честно. Что я и сделал. Если ты сыт, мой мальчик, то не пора ли записать все то, что вчера ты был должен запомнить? Сию минуту, сэр, икнул я, с трудом вставая из-за стола. Мистер Ренар со вздохом передал мне блокнот и электрическое перо, лежащее на каминной полке. На память в те годы я еще не жаловался, тем более что события вчерашней ночи всплыли четко и резко. Стоило лишь на миг закрыть глаза. Если суммировать все, что нам удалось выяснить у почти 15 разных возниц, то картинка получается следующая. О произошедшем знали все. Лошади – существа стадные и всегда предупреждают своих о любой, даже самой несущественной опасности. Лондонский филиал Конского профсоюза включал порядка 1000 кэбов. Среди них было около сотни черных. Но вот парадокс. Остальные кони почему-то были искренне убеждены в их невиновности. Один за всех и все за одного. Следы на месте преступлений частично оставлены просто копытами, а частично и копытами с подковами. Последнее вызывало подозрение уже потому, что кэбманы подков не носили, просто потому, что никаким образом не стирали собственные копыта о мостовую. Более того, многие обувались в резиновые боты специальной формы. Вопреки чаяниям, все запутывалось еще больше. Мистер Ренар молча кивал, словно подтверждая, что мне все удалось записать верно. Возможно, я поспешил, начав разговор не с теми и не о том. «Шарль, месье, необходимо срочно отправить телеграмму инспектору Хагерту». Он набросал несколько строк и протянул дворецкому лист бумаги. Тот кивнул с достоинством, выходя из гостиной. «А что делать мне, сэр?» «Полагаю, у тебя есть примерно час для работы в мастерской. В прошлый раз твоя дубинка не смогла остановить капитана Санглера. Возможно, стоит поработать над мощностью?» «Здорово! Я всегда только за. Тем более, что и меня самого много не устраивало в моем изобретении. Никак не удавалось соблюсти правильную гармонию веса, длины и мощности. Увеличить электрический заряд было как раз-таки не очень сложно, но тогда сокращалась дальность полета иглы. А как я знал на собственном опыте, преступника лучше остановить хотя бы за 3 шага, иначе рискуешь, что тебя придавит его же рухнувшим телом. Ладно, в конце концов можно просто увеличить длину самой дубинки на 1 дюйм, бормотал я, завязывая сзади рабочий кожаный фартук. И если не поможет, следующий образец надо переводить на пневматику. Вес будет немного тяжелее в рукояти, но зато игла пролетит как минимум 5 шагов. Время летело незаметно. Кажется, я увлекся и заработался куда более отведенного мне часа. Видимо, устав ждать, учитель сам спустился за мной в мастерскую. «Сэр, только не направляй эту штуковину в мою сторону», — строго предупредил Лис. «Как успехи?» «Ну, еще, наверное, предстоит повозиться. Некогда. Собирайся. Мне нужна твоя помощь. Пришли бумаги из Скотланд-Ярда». Естественно, пришлось бросить все. Когда мистер Ренар вот так приказывает, лучше не терять драгоценного времени. Через пару минут мы с ним уже вновь сидели в гостиной у камина, где на столе лежала небольшая пачка документов. Здесь материалы о всех погибших, то есть сожженных на пентаграмме. 4 раньше, 1 сейчас. Мы должны выяснить, почему убили именно их. Вдруг это не случайный выбор, павший на загулявших прохожих, а нечто более целенаправленное. 3 мои, 2 твои. Мы дружно взялись за дело. Я прочел все очень быстро, но к стыду своему не заметил ничего особенного. Наставник действовал медленнее, но вдумчивее, однако на первый взгляд ему тоже нечем было похвастаться. Вздохнув, мы просто поменялись документами. Увы и ах. В лондонских трущобах
Ежегодно пропадают до нескольких сотен людей или близких к природе. Полиция не смогла идентифицировать тела, ни имени, ни фамилии, ни пола. Причины столь жестокого убийства также не ясны. Мы оказались в полном тупике. «Я что-то упустил», — пробормотал Лис в задумчивости, теребя усы. «Но где и как? Не понимаю. И не у кого спросить. Поговорите с кем-нибудь, сэр. Вы же умеете говорить с людьми. Мертвые не слишком разговорчивы». «Поговорите со мной?» — пылко предложил я. «А что?» «Да я знаю не больше вашего, но вдруг...» Мой учитель презрительно рассмеялся и встал. В его круглых глазах загорелись знакомые огоньки нездорового раздражения. «Мальчишка, что ты вообразил о себе? Ты не собеседник, не ученик. Ты всего лишь ходячее электроперо на двух тонких ножках, купленное мной для записи моих мыслей. Какого морского дьявола я вообще вожусь с тобой? У меня на руках дело о 5 трупах, а этот мальчишка ведет себя как девчонка, ноя и набиваясь в собеседники? Да между мной и тобой такая пропасть, что...» Я вскочил с кресла. Глубокая обида настолько захлестнула сердце, что я был готов кинуться на него с кулаками, потому что так нельзя, это просто... «Заткнись!» Лис вдруг резко сменил тон. «Ты сбиваешь меня с мысли. Сядь, поговори со мной». «Но, сэр, пожалуйста, я очень тебя прошу, скажи, коронер назвал причину их смерти?» «Да». Я, все еще полыхая от незаслуженных оскорблений, все же сумел взять себя в руки. «Здесь написано, что смерть наступила вследствие удара тупым предметом по затылку. Предположительно, это конское копыто. С подковой или без?»
«С подковой, сэр. А в бумагах есть сведения о том, кто были эти люди?»
«Нет. Мужчины или женщины?»
«Ну, есть измерение роста. Двое маленькие, не выше меня. А у вас? Вроде мужчины».
«И мужчины, и женщины. Никто не убивает женщин без цели». Мистер Аринар порывисто обнял меня, за плечи прижимая к груди. «Мальчик мой, вот теперь мы на верном пути. Дай мне утренний Таймс».
Я бегом метнулся в прихожую, принимая из рук заботливого дворецкого пачку утренних газет.
«Вот! Вот оно!» Наставник, едва ли не хохоча от счастья, подчеркнул одно малоприметное объявление на последней странице. «Дарим свободу мужьям от неверных жен». Обратного адреса, разумеется, нет. Но он и не нужен. Нужно, чтобы в вечернем Таймсе появился ответ на это предложение. «Итак...» Он встал, церемонно поклонился мне и протянул раскрытую ладонь. «Мистер Майкл Эдмунд Алистер Кроули, я вел себя неподобающе. Примите мои искренние извинения. Готовы ли вы простить меня как джентльмен джентльмена? Или желаете настаивать на непременной сатисфакции?»
Не будучи психом, я радостно принял его извинения. Мы пожали руки, и конфликт был исчерпан. Забегая вперед, скажу, что это была не первая и не последняя мелкая, крупная, всякая, разная ссора в нашей совместной работе, но каждый раз благородство вкупе с благоразумием брало верх над раздражением и неконтролируемым гневом. Возможно, это самое главное, чему я успел научиться у Лиса, по крайней мере, мне бы хотелось так думать. Шарль отправился давать телеграмму в «Таймс». Мистер Ринар ушел примерно на час, проведя переговоры с полицией Скотланд-Ярда для полного контроля над операцией. Я находился в неведении вплоть до самого вечера, когда дворецкий вдруг достал из шкафа женское платье и парик. «Все ясно. Я вновь иду на дело в роли подсадной утки». Это было жутковато и весело одновременно. Мне разрешили взять свою экспериментальную дубинку. Более того, на шее у меня под платьем висел полицейский свисток. Более того, старый дворецкий собственноручно привязал мне между коленом и щиколоткой 3-гранный корсиканский стилет в кожаных ножнах. «Бей колющим под мышку, во внутреннюю часть бедра, под ребро, в горло, в глаз или ухо», — сухо напутствовал он. «Человек или конь, кто бы это ни был. Кровь у всех одна.
и расположение артерий очень похоже.
Ровно в 10 ночи за нами приехал кэб. Скалозубый здоровяк Фрэнсис весело подмигнул мне, всю дорогу распевая.
В степи широкой под Иканом нас окружил каканец злой, и трое суток с бусурманом у нас кипел кровавый бой.
Видимо, ему казалось, что такая песня должна поднять мне настроение и взбодрить боевой дух.
Ох же, Ньютон шестикрылый!
Мы залегли, свистели пули, и ядра рвали все в куски, но мы и глазом не сморгнули. Стояли мы казаки, и смерть носилась, мы редели, геройски все ж стоял казак. Про плен мы слушать не хотели, а этого желал наш враг.
Наверное, именно в те дни ему удалось заложить в мою чисто британскую душу беззаветную любовь к неведомой мне таинственной и дикой России. Мистер Ренар потом говорил мне, что я невольно отстукивал ритм песни пальцами по спинке кэба. Не знаю, не помню. Возможно.
Но вот в степной дали сверкнули родные русские штыки, и все отраднее вздохнули, перекрестились казаки. И мы, собрав тела героев, могилу вырыли и в ней, для мира, вечного покоя, зарыли всех богатырей. И холм насыпали над ними, пусть веки вечные стоит, и громко с ветрами степными о нашей славе говорит.